персонально ваш.
Инесса Землер и Яков Широков в студии. Добрый день.
Добрый день.
И наш гость сегодня член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова. Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Борисовна. Ну вот вы сейчас слышали в новостях, да и не только сегодня появляются периодические темы, проблемы с качеством питания в детских, дошкольных и образовательных заведениях. Но на этот раз вспышка дизентерии, в предыдущие разы что-то другое. Что с этим можно сделать?
Ну, во-первых, не врать. Потому что сколько детей заболело и не получило быстрой медицинской помощи, потому что московская мэрия дала, как, насколько мне известно, негласный приказ не ставить такой диагноз. Ставили там кишечную какую-то там недостаточность или палочку и просто врали. Вот меня это возмущает, потому что все время мы слышим, давайте зарплата врачам, бюджетникам, врачам. Но что же это за врачи, которые по указанию мэрии могут скрывать диагноз и обрекать детей на несвоевременное лечение? Это прежде всего. И я слежу за этими новостями и думаю, а кто-то за это ответит?
Кто-то ответит.
За то, что еще до Нового года заболели дети. Я разговаривала с одной матерью заболевшего ребенка, которые отказывались давать диагноз. Она уже в частной клинике где-то получила его, но это нужно другое лечение, карантин в детском саду. И ребенок на Новый год ел там протертую кашку и плакал, почему ему не дают конфету на Новый год под елочкой. Но это вообще вот за эти страдания, не только физические, но и моральные, кто-то ответит. Только потому, что Собянину или департаменту здравоохранения не хотелось портить картинку или давать плохую весть перед Новым годом.
А вы, кстати,
это
кто должен отвечать?
Ни в какие ворота не лезет.
Кто должен отвечать? Собянин, департамент, который не хочет портить картинку, врач, который совершает должностное
преступление. Вы знаете, что врачу дают такие указания. Если он считает, что можно нарушить клятву Гиппократа и в угоду чиновникам совершить, в общем-то, профессиональное преступление, то это вопрос к врачу. Но без указаний врач, конечно, бы этого не делал. Я в этом не сомневаюсь. Потому что, ну, главное это вылечить ребенка. Портит это статистику, не портит это статистику, или может подорвать деловую репутацию тех, кто поставляет некачественное питание. Я думаю, что основной вопрос именно здесь. Кого-то хотели покрыть тех поставщиков некачественного питания. Я думаю, что так. Цена всему этому – здоровье и благополучие ребенка.
Но даже если вывести за скобки конкретного поставщика, имя которого не хотят, может быть, называть руководители.
Конечно, мы же понимаем, о чем мы говорим.
Да, мы имеем ситуацию, например, с кадетами, где тоже были проблемы, где ребят в Москву просто везут, привезли и здесь начинают лечить, и там никто не
хотел признавать. Каждое лето пионерские лагеря.
Каждое лето пионерские лагеря. Где? Это же не только та система координат, что все идет от указания руководства не портить статистику. Где-то еще, наверное, есть какой-то прокол?
Нет, вы знаете, что, во-первых, всегда, в данном случае особенно, дают такие указания только руководители. Рядовой врач сам не сможет, если он видит, что это дизентерия, написать, что это, не знаю, скарлатина или коклюш.
Как это можно скрыть в наш век интернета?
Как это можно скрыть, когда есть частные клиники? Но просто, знаете, это такая инерция мышления. Человек может пойти в частную клинику, сдать анализы и получить объективную картину. Вот как это можно скрыть? Все считают, что сойдет с рук, потому что до сих пор сходит.
Вы говорили, что вы общались с родителями. Они сами на вас вышли или вы их
разыскали? Нет, я просто видела запись выступления такой мамы.
Можно побыть адвокатом дьявола. А могли, например, власти не раскрывать статистику, просто опасаясь паники? Ведь есть же
определенные какие-то нормы. Я вас умоляю. Понимаете, что значит паника? Что значит паника? Это же не радиация, не чума и не холера. Это дизентерия. Я думаю, что все дело в том, что покрывались поставщики. А какая может быть паника? У детей понос. Ну, вот вы взрослый человек, у вас это вызовет панику?
Нет, по крайней мере, желание забрать ребенка из этой школы
не пускает. Вот, и слава богу, и правильно сделаете, но это не паника.
Если,
понимаете, под таким мнимым предлогом сохранения спокойствия в обществе можно вообще заблокировать любую информацию. Сейчас вон даже закон принимается о фейковых, Дума в первом чтении приняла о фейковых новостях, которые могут вызвать беспокойство в обществе. Это вообще что такое?
И вывести за рамки действия этого закона традиционные средства массовой информации.
Так я вообще не понимаю происхождения даже такого закона, хотя им сделал председатель комитета.
Нет, Людмила Борисовна, вот вы...
Именно тот комитет, в котором я работаю.
Вы парламентарий, законодатель с большим стажем. Вы можете объяснить, чем могут руководствоваться ваши коллеги, когда формулируют вот такие тексты?
Могут. Во-первых, абсолютной покорностью наших граждан. Которые, я думаю, что побудительным мотивом был взрыв в Магнитогорске. Когда всем говорили, что это взрыв бытового газа, показывают журналисты репортажи. Там взрыв произошел где-то в районе 4-го этажа, она на 3-м этаже жила, она осталась, слава богу, жива. За 20 минут до взрыва пожилая женщина идет в туалет, запаха газа не чувствует, какая должна быть концентрация газа, чтобы рухнули 10 этажей. И, наверное, опытная женщина, прожившая жизнь, запах газа могла почувствовать, если бы это было в такой концентрации. Она вышла, там другие люди выходили, кто-то парень в 6 утра выходил в аэропорт, ему надо было рано, тоже выходил, запаха нет. И большая часть людей по тому, что произошло, были уверены, что это теракт. Но, видимо, опять, чтобы не сеять панику, чтобы не говорить о том, что, победив ИГИЛ в Сирии, мы еще не победили теракты в собственной стране, опять то же самое, чтобы не сеять панику, эта информация не дается. Ну, помилуйте, это что такое? Вот я лично расскажу вам ситуацию. Я пережила в 86-м году Чернобыль. Мои родители жили в городе Брянске, это совсем в нескольких километрах от Чернобыля. Это было в конце апреля. Я приехала туда на майские праздники, угу, побыть там. Произошел Чернобыль. Папа слушал «Голос Америки». Была такая радиостанция, которая не сеяла панику, но давала объективную информацию. Мы слышим, что в Чернобыле произошла вот эта трагедия на атомной электростанции. Чернобыль там в нескольких десятках километров. Никто не говорит, что нужно делать, что нужно там закрывать окна.
Не закрывают въезд в город.
Скрывают всю информацию. На 1 мая обком партии проводит праздничную демонстрацию. Детишки с бантиками, шариками.
Давайте на всякий случай мы напомним, что взрыв в Чернобыле был 26 апреля.
Да. И на 1 мая все идет как обычно. Первомайская демонстрация, где мы показываем стройными рядами единство вокруг нашей любимой партии. Идут детишки с бантиками, с шариками, получают свои дозы. Никто не говорит, что этого нельзя делать. Потом люди с детьми идут на пикник, сидят на траве, пьют воду из ручья. То есть, понимаете, вот это что? Делалось тоже, чтобы не было паники. А потом в течение 10 лет у этих подросших детей рождались дети-уроды. Они сами получали тяжелейшие заболевания. Вот потому что не надо было сеять панику, и нужно было показать, что мы ничего не боимся, в том числе радиации.
Но опять же, смотрите, если сравнивать то информационное время и нынешнее...
Единственный журналист, я помню прекрасно этого парня, даже помню название газеты «Брянский комсомолец», который написал о том, что лучше не выпускать детей, то, что нужно закрывать окна, не надо открывать форточки. Его выгнали именно поэтому, потому что он сеет панику. Угу. Так вот, возникает вопрос, у нас какая цель? сохранение народа, сохранение здоровья народа, или паника, чтобы вот под этим словом подразумевать отсутствие каких-то протестов или лишних вопросов к власти.
Тогда возникает логически следующий вопрос. А показатели демографической ситуации у нас тоже подгоняются под потребности?
Ну, объективный показатель, скажем, рождаемости, смертности подгонять очень трудно. Потому что...
Углумеючи.
А вот показатели роста ВВП, роста экономики, роста благосостояния и уровня жизни трудящихся, думаю, что да, потому что недавняя неожиданная смена руководителя Росстата меня в этом убеждает. После того, как во время, по-моему, либо прямой линии, либо, да, прямая линия была общение с журналистами, несколько фактов статистических, которые привел президент, вызвали, ну, мягко говоря, недоумение в обществе.
Не сошлись с теми, что
да,
давал
Росстат. Да, и главное, с реальными уровнем доходов населения. Человек идет в магазин, и на 2000 он покупает в два раза меньше, чем он покупал год назад. Это же люди понимают, видят, и никакие статистические умозаключения и выкладки его в этом не убедят.
Где связь между тем, что видят и понимают люди, и тем, как они голосуют? Она вообще должна быть
в нормальном гражданском обществе? Должна быть, конечно. Но просто завтра, когда будут выборы, те же врачи, которые скрывают диагноз, будут сидеть в этих избиркомах и делать то, что им говорят, по привычке. Потому что из рук этой власти они покупают, получают свою бюджетную зарплату.
У вас есть какой-нибудь рецепт, чтобы не сажать туда врачей, а сажать тех, кто будет...
Ну, учителей, то же самое.
Ну,
учителя, сколько фактов в последнее время, там, бьют ребенка, издеваются над ребенком, никакой реакции нет, говорят, что вообще в школе нужен психолог. Вот тогда этого не будет. Ну, психолог, конечно, в школе нужен, но когда учитель поднимает руку на ребенка, здесь уже не психолог нужен,
а ребенок на
прокурор.
А ребенок на учителя? Такое тоже бывает?
Тоже бывает, да, но это вопрос тоже и к родителям, и к психологам, но, во всяком случае, не к тому, чтобы об этом не говорить, чтобы не сеять панику, наверное.
А вы верите, что вот это расследование, даже уголовного дела с дизентерией, все-таки доведут до конца, оно не затухнет, не найдут каких-то стрелочников левых?
Не верю.
То есть это вот по большей части пока что выглядит как ширма.
Ну, или найдут стрелочника, какого-то врача, которому предпишут быть недобросовестным.
И что?
Ну и что?
Все, так и будем до следующей дизентерии?
Ну, поставщиков. Ну, найдут, наверное, водителя грузовика, который...
Который не помыл свой грузовик изнутри.
Который продержал грузовик в пробке больше положенного срока. Ну, я не знаю. Но я не верю.
Парламент может что-то сделать в этом направлении?
Изменить мозги? Ни один парламент ни в одной стране мира не может.
Хотя бы щелкнуть по конкретной ситуации.
Нет, ну, есть существующее законодательство, есть у нас Роспотребнадзор, есть санитарная инспекция, есть, в конце концов, Министерство здравоохранения, а это их компетенция, они должны работать в рамках тех законов, которые существуют. Другое дело, что в правоприменительной практике закон для одних существует, для других нет.
Ситуация тянется уже достаточное количество времени, мы не видели, может быть, нам, конечно, не попадалось, чтобы не сеять панику, ни одного, например, депутатского запроса от московских депутатов.
Ну, это вопрос к московским депутатам или к московским сенаторам.
Вас это не удивляет?
Конечно, удивляет. Но я к этому, честно говоря... Понимаете, произошла эта трагедия в Магнитогорске, не было запроса от челябинских депутатов или от челябинских сенаторов. Произошла эта ситуация в Москве. У нас обычно всегда на заседании есть такая разминка, когда каждый рассказывает о том, что важно для его региона. Московский сенатор, по-моему, да, Зинаида Драгункина говорит о каких фестивалях, какие прошли там акции благотворительные, ни слова о дизентерии. То есть этого нет.
И до сих пор вообще ни разу.
Я этого не слышала.
А спросить вот так по регламенту возможно? Просто спросить сенатора другого региона?
Нет, у нас каждый за свое, каждый за свой регион отвечает.
Мне показалось...
Вот вчера у нас было пленарное заседание, я спросила, почему у нас нет дотации на строительство детского садика в Туве, хотя там самая высокая рождаемость в России 11 на 1000 человек, в Туве 23. И не хватает, ну вот на последнем форуме Голикова сказала, что Тува бедный регион, и не хватает средств. При такой рождаемости нет стимулов для того, чтобы этих детей хотя бы устроить в садике. Ну, надеюсь, руководство Совета Федерации, я обратилась к Валентине Иване, поможет добиться дотации на строительство детского садика.
Сенатор от Тувы Людмила Нарусова в эфире «Эхо Москвы». Людмила Борисовна, мне показалось, или вы не договорили фразу «меня это не удивляет, но я привыкла».
Да, к сожалению. Да.
Не договорили просто.
Нет, меня это не удивляет, но я привыкла к пассивности нашего гражданского общества.
Ну, ведь есть же...
К сожалению, это очень страшно даже произносить, но это так.
Но, с другой стороны, мы видим сейчас и родители пытаются объединяться, и какие-то общественные деятели пытаются писать запрос. Другое дело, что они просто не могут пробиться сквозь какую-то стену, установленную властями.
Что значит пробиться к стену? Они, слава богу, имеют доступ к средствам массовой информации. Вы что, не дадите микрофон родителям этих детей, от которых 2 месяца скрывали диагноз? И, соответственно, не давали правильное лечение?
Это к тому, что сейчас какая-то складывается пропасть между общественной деятельностью, между журналисткой и между реакцией власти.
Вот подождите, общественная деятельность и журналистская – это разные вещи.
Ну, понятно. Я имею в виду, что вот этот случай показал, что пока не поднялась какая-то более серьезная волна, ни власти, ни общественной палаты не обращали внимания на это. Имеется в виду общественная палата Москвы.
Ну, так это должно убедить граждан, что нужно поднимать такую волну, а не покорно ждать, когда у твоего ребенка просто пройдет понос. Это не насморк. Это серьезное заболевание.
Хорошо. Мы, опять же, не уходя далеко от школы, уже затронули ситуацию. Да, учитель поднял руку на ученика, ученик на учителя, и дети дерутся между собой.
Вот ну, дети это... между собой всегда дрались. Давайте быть справедливыми.
Да, но так, чтобы сразу 3 человека попадали в больницу с повреждениями внутренних органов.
Это особая жестокость, которая насаждается, агрессия, которая активно в нашем обществе насаждается.
Кем?
Ну, прежде всего, нашим федеральным телевидением. Вы знаете, я его редко смотрю, но иногда вот включаю из, ну, даже такого любопытства. Нет ни одного сериала, фильма, где нет мордобоя, где нет жестокости, где нет принуждения с какими-то, ну, пытками или схожих с этим действий. Жестокость становится нормой общества. А жестокость становится синонимом доблести. Жестокость становится нормой настоящего мужика. Дети же все это впитывают и этому подражают. А потом посмотрите даже наши политические ток-шоу. Ну, не нравится нам там Украина, а давайте, вы знаете, совсем недавно Никита Михалков на каком-то еще шоу, он в своей программе этой бесовской, как она называется, давайте на Украину, давайте там наведем порядок. Это что, призывы к войне? Между прочим, они запрещены Конституцией. Призывы к войне и агитация за войну запрещены Конституцией Российской Федерации. Но то ли для того, чтобы надо вылезти из кожи и показать себя патриотом, говорится это, то ли это, наверное, отвечает и собственным убеждениям говорящего. Но как можно открыто призывать силой что-то подавить? Это неконституционно, это незаконно. И я не вижу ни одного протеста прокуратуры или следствия против прямого нарушения вот этой вот агрессии и призывов к военным действиям. Знаете, вы лайкните что-нибудь в интернете, тут же могут возбудить уголовное дело за экстремизм. А призыв напасть или расправиться с другой страной, это что, не экстремизм? Очень избирательное и выборочное вот это вот применение даже самого термина.
Что делать?
Что делать?
Как с этим бороться, как заставить тогда органы работать, что если по закону?
Ну, надо об этом прежде всего говорить, кричать.
Совет Федерации может заставить?
Ну, вот, например, но дело в том, что они же очень избирательно реагируют. Совет Федерации не может ничего заставить, Совет Федерации может принять закон. Вот, или если, нет, не принять
если закон. Если захочет, опять же.
А?
Если захочет.
Разумеется. Разумеется. Мы же получаем законы для их одобрения или отклонения из Государственной Думы. А кто в Государственной Думе? Большинство – Единая Россия. Поэтому что мы будем играть в прятки? Давайте называть вещи своими именами.
Но некоторые ваши коллеги вносят сначала в Государственную Думу законы, как, например, о фейках.
Ну да, да, да. Причем это комитет по конституционному законодательству. Казалось бы, комитет, который должен стоять прежде всего на страже соблюдения Конституции. Что меня больше всего в этом законе, ну, про фейки мы уже говорили, про это благовидный предлог, и такое завуалированное желание, чтобы не сеять панику, чтобы живите все спокойно и спокойно тоните
в своем
болоте.
Не гоните, как в анекдоте, не гоните
волну. Гоните волну. Но больше всего у меня в этом законе, там где-то между строк, там, так что нужно читать все внимательно, чтобы до этого дойти, осуждается критика действий власти. Вот это вообще, вы знаете, что называется, приехали. В Конституции, в преамбуле, написано «народ – источник власти». Значит, народ – источник власти, который, собственно, дает власть, не имеет права критиковать эту власть.
Но смотрите,
но это не просто нарушение Конституции и элементарной логики. Это... Конечно, это попытка создать комфортные условия, чтобы, ну, для власти прежде всего. Но вы знаете, на то и щука в озере, чтобы карась не дремал.
Ну, смотрите.
Если мы вообще это примем, это будет означать что? Что у нас все станет хорошо? Нет. Будет означать, что никто не будет писать, что есть плохо. Значит, все хорошо. Это все одного
факта. Да, все так. Но Единая Россия, она же тоже не полностью сама придумала, сама решила. Ее, очевидно, совершенно одобряют и правительство, и президент. Мы сколько раз слышали из Кремля, что закон, да, мы поддерживаем. Ну, конечно, он ничем не угрожает, он только наставил на страж законности.
Он угрожает только тем, что исчезнет правда.
А знаете, значит, это кому-то нужно? Точнее, не кому-то, а кое-кому.
Общество, в котором исчезает правда, обречено. Это сказала не я, это сказал Монтень великий. Понимаете? А это все подводит к тому, что опять же создается комфортное поле, вот глянцевая картинка, у нас никто никого не критикует, никто не сеет панику, благо растворение воздухов, да, как в старых романах писали, и все. А это не просто застой, это угрожающее болото.
Но опять же, значит, Кремль и президента Путина это устраивает, раз они не возражают.
Посмотрим, если президент подпишет этот закон, значит, устраивает. Пока, может быть, есть надежда, что он поймет, что таким образом он не укрепляет свою позицию, а наоборот делает ее очень уязвимой.
Как в свое время сказал Владимир Путин, ну, а вам уже доверяют своему парламенту, почему я не должен доверять своему? Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом вернемся в эту студию и продолжим. Людмила Нарусова в гостях программы «Персонально ваш».
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
Инна Соземлер и Яков Широков в студии. И с нами сегодня член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова. Мы говорили уже и про дизентерию, и начали про то, как нести ответственность за разную информацию в сетях.
Или не нести ее, но тем не менее...
За фейковую информацию.
Да, тем не менее, вот тема с запретом на фейки, она имеет развитие. Сегодня член Совета Судей высказался за то, чтобы наказывать за скандализацию правосудия. Это что? Скандализация.
А, ну это все да. Из того же ряда, чтобы у нас самое лучшее правосудие, наш суд самый гуманный в мире, поэтому если мы скажем, что это не правосудное решение, то мы оскорбим судей. Да.
Угу. А, это, как вы думаете, веяние времени, вот такой вот тренд уловили?
Это, да, нос по ветру.
Или давно ждали,
почему,
как бы к этой теме
подобраться?
Почему,
если верховная власть так себя может обезопасить, то судебная власть идет в этом же тренде. Надо тоже себя обезопасить. Вот как я на пленарном заседании на прошлом говорила об этом. Вот судья Анастасия Шевченко выносит приговор о домашнем аресте. У нее дочь в реанимации. Ей не разрешают посетить дочь в реанимации. Дочь умирает. Причем сидит она под домашним арестом не за разбой, не за убийство, не за воровство. По вообще непонятному делу, связанное с непонятной некоммерческой организацией, что само по себе очень условно и очень зыбко с точки зрения законодательства. Вот этот судья и эта судья, она чем руководствовалась? Гуманностью, что предписано, что судьи должны этим руководствоваться. Вот это неоправданная жестокость. Абсолютно, в результате которой в реанимации погибает ребенок без матери. Вот что это такое? И мы не имеем права теперь что? По предложению этих судей критиковать это? И называть это бесчеловечным, неправосудным, негуманным? Ну как это можно? Вот, видимо, чтобы дальше штамповать подобные решения, судейское сообщество и решило себя обезопасить от критики. Почему, если наверху можно, а почему нам нельзя? Мы судебная власть. Наверное, такая логика. Мне трудно это понять.
Возможно, ответ на ваш вопрос. Пару посадок и перестанут критиковать, рассуждает наше судейское сообщество?
Нет, не перестанут. Понимаете?
А как это судим-то объяснить?
Потому что думающих или мыслящих людей не пересажают, а все-таки не все трусы, которые будут сидеть молча и взирать на это спокойно. Слава Богу, не перевелись такие люди на нашей стране.
Не могу не спросить. Скажите, а вот вас как сенатор оскорбляет, когда кто-то критикует Совет Федерации или резко высказывается в отношении верхней палаты?
Мне, знаете что, меня не оскорбляет, меня обижает, когда всех оптом. Вот все в Совете Федерации после этой ситуации с Рашуковым, все в Совете Федерации воры и убийцы. Ну, вот такое огульное объединение всех и попытка всех представить именно так, конечно, меня обижает. Меня оскорбляет.
А когда вы голосуете против какого-то закона, а говорят, все проголосовали за, вот это вас обижает?
Да, конечно. И я всегда об этом говорю. Например, я была единственная, которая проголосовала против ввода наших войск в Сирию. Но так как голосование тайное, как бы потом все знали, кто голосует. Но объявить, кто именно, нельзя, потому что голосование тайное.
Но, тем не менее, это же такова природа Совета Федерации, что даже если не один человек проголосовал против, а всего на один проголосовали против, все равно Совет Федерации голосует за.
Ну, конечно. Конечно. Но, понимаете, я сторонник того, что каждый отвечает за себя. Вот я для того, чтобы я, простите за пафос, сама себя уважала, буду голосовать так. Я понимаю, что это ничего не изменит. Я понимаю, что мой голос потонет в этом общем одобрямсе. Но я голосую так, как я считаю нужным. Это мое право, это мое убеждение, и мне это самой нужно. Не для того, чтобы кого-то убедить или переубедить, а мне это самой нужно для себя.
Было ли такое, что вы с кем-то из коллег в Совете Федерации говорили, что да, я сам там тоже не хочу голосовать за этот закон, но у меня вот тоже есть руководство, которое меня заставляет голосовать, поэтому я голосую за.
Ну, конечно.
Есть такое.
Более того, у нас была ситуация, это было еще, когда возглавлял Совет Федерации Миронов, когда Совет Федерации неожиданно отклонил один закон. Я даже сейчас не могу
в последнее время это из разряда внезапно.
Вдруг у нас в президиуме звонит телефон. Миронов, мы видим, поднимает трубку. Да, объявляю перерыв, хотя только что началось заседание. Объявляется перерыв. Через полчаса все собираются на полчаса. Через полчаса в зале снова собирается тот же состав, те же члены Совета Федерации. Там какие-то технические сбои, надо повторить голосование. Ну хорошо, давайте повторим. Диаметрально противоположное. За это время, ну, всех сенаторов есть телефоны, и понятно. И я очень хорошо помню, кстати, комплимент вашей радиостанции «Эхо Москвы». Была такая фраза, по-моему, даже Венедиктов вел этот эфир. Он сказал: Совет Федерации неожиданно отклонил закон, но через полчаса изменился до узнаваемости.
Это нормально? И это нормально?
Ну, это еще раз подтверждает ощущение несвободы в обществе. Даже среди тех, кто, казалось бы, должен это...
Людмила Борисовна, это результат такого своеобразного формирования Совета Федерации? Или тут уже все равно, хоть как в 90-е формируй, результат будет тот же при голосованиях?
Ну, вы знаете, не знаю. Я-то, вы вряд ли, наверное, по молодости помните, я-то хорошо помню наш самый первый парламент, съезд народных депутатов, где вот... Была межрегиональная группа, возглавлял ее академик Сахаров, там была Галина Старовойтова, Анатолий Собчак, Сергей Станкевич. То есть это была крохотная группа по сравнению со всем агрессивно послушным большинством из всех республик, которые захлопывали и закрикивали Сахарова, которые поддерживали все начинания партии и правительства. Но, тем не менее, вот эта группа смогла, вот сейчас это кажется невероятным, изменить Брежневскую конституцию, шестую статью, о монополии КПСС. Собственно говоря, с этого начался крах коммунистического режима. Изменить статью конституции о монополии КПСС смогла горстка людей.
Вот и нам будут после этого, понимаете, говорить, что романтикам не место в политике, да?
А потому что их вытравили, поэтому им не место. А когда вам будут говорить, что политику делают грязные люди, то когда... Что политика грязное дело. Грязную политику делают грязные люди, которые сейчас очень практически беспрепятственно могут попасть в политику. А люди не грязные, или люди с романтики, или с убеждениями, муниципальный фильтр даже не пройдут.
Людмила Нарусова в эфире «Эхо Москвы». Вы знаете, уж не знаю, насколько уместно сейчас вернуться...
Но обвинять во всем власть, я вовсе не ее адвокат, нельзя, потому что это изнутри идет. Это от общества, от людей, от тех учителей, которые сидят в избирательных комиссиях, от тех врачей, которые в угоду своему начальству не ставят правильный диагноз ребенку. Это оттуда, снизу. И вот откуда в людях появился этот страх, появился вот этот пофигизм, знаете, что вот мне хорошо и на все наплевать. Вот это, конечно, объект для серьезного изучения и тревоги.
Смотрите, к сентябрю мы можем буквально глазами посмотреть, как люди реагируют на то, что власть работает плохо. Выборы, единый день голосования. Ну и в первую очередь, наверное, самое интересное, кампания сейчас в Санкт-Петербурге развивается.
Да, кампании еще нет. Там есть один кандидат, который...
Предстартовая лихорадка, скажем так, развивается в Санкт-Петербурге. Во-первых, можно ли считать кандидатуру господина Беглова окончательной кандидатурой от власти на фоне того, что происходило
этой зимой? Я не знаю. Это надо спросить у тех, кто его туда поставил.
Я знаю, что вы не знаете, как...
Я к этому не имела отношения, скажу вам.
На взгляд, вот на ваш... Все-таки Петербург вам не чужой город.
Нет, но то, что это кандидатура, так сказать, месседж. Ведь у нас сам сама система назначает ИО с тем, чтобы он потом шел на губернатора. И раз ИО назначил Кремль, значит, это предпочтение Кремля. Такой вот, это нигде не написано, нигде прямо не говорится, но это такой месседж, который посылают людям. Но, кстати, в последнее время это не всегда срабатывает, прямой. Как это показало во Владимире и в Приморье.
Да, еще в двух регионах.
Да, поэтому в Хакасии, да. Угу. Поэтому иногда, особенно при теперешнем рейтинге доверия к власти, вот этот месседж может сослужить обратную услугу.
Опять же, мы говорим о Петербурге, который имеет особое значение, в том числе и
для президента. Ну, знаете, здесь мне трудно быть объективной.
Понимаю, бью по больному, а что поделаешь?
Да.
У меня тоже такая работа. Так вот, этот город имеет стратегическое значение не только для там конкретных людей, которые проживают в этом городе, но и для власти, и для страны, уж простите мне это слово, да. Возможно ли такое развитие ситуации, как вот плохо прошли через зиму с таким исполняющим обязанности, и меняют кандидатуру? Это возможно?
Нет, не думаю.
Не думайте.
Последнее, что меня в этом убедило, это повышение политического статуса Беглова, введение его в Совет Безопасности. Это, понимаете, тоже месседж. Вот мы... Это весомая политическая фигура, это член Совета Безопасности. Но ведь от того, как, в какое кресло кого посадишь, сам человек не меняется.
Не получится ли, как с Приморьем? Тянули-тянули, а в итоге пришлось менять уже перед перегородкой.
Может, тем более Петербург. Петербург – город,
простите меня, опять
не
же,
только трех революций.
Несколько неуважительное, наверное, отношение к Приморью, но к цирку. В Приморье с выборами все привыкли. Это там историческая традиция у нас. Российская такая. Цирк в Петербурге допустить, по-моему, совершенно невозможно.
Почему? В 96-м году заменили, когда после того, как Ельцин сказал, что нельзя Собчака пускать на второй срок, нашли совершенно бесцветного человека с нулевой изнаваемостью и сделали из него губернатора.
Ельцин не был сам родом из Петербурга.
А?
Ельцин сам не был из Петербурга.
Нет,
а действующий президент.
Я говорю сейчас о другом. Я говорю о посыле, а не о того, что родом. А вы знаете, я уже как-то говорила, если бы мне пришлось говорить на эту тему с президентом, я бы сказала: Владимир Владимирович, за что ж вы так не любите наш город? Ваш город.
А что вот, что, кроме Беглова, какие можно еще претензии выдвинуть центральной власти?
Ну, прежде всего, отсутствие свободы выбора. Это главная претензия. Потому что дайте возможность Петербургу выбрать своего градоначальника самим. Без месседжей, без этих показательных выступлений, без лопаты Беглова, которую рекламируют пиарщики как главное достижение в борьбе со снегом. И даже без введения в Совет Безопасности. Потому что политический вес от этого формально, наверное, должен быть номенклатурно. Но над этим весь город смеется.
Пропустит ли достойных оппонентов Беглову на эти выборы через муниципальный фильтр?
Нет, не допустят. Для того он и существует.
Ну, с другой стороны, петербуржцы могут возмущаться, могут критиковать, но не получится ли так, что в сентябре все придут и проголосуют послушно? Те же
ну, во-первых, все врачи... не придут, все не придут и не проголосуют, но я не исключаю, что по инерции, из страха, из с какими-то кнутами и пряниками, может быть такое. Я не удивлюсь, потому что, повторяю, пассивность нашего населения и готовность строем идти и делать то, что скажут и куда погонят, меня очень тревожит.
Есть ли в Петербурге у оппозиции возможность каким-то образом договариваться и объединяться против одного кандидата от власти?
Я даже не... Вы знаете, неважно, не, Беглов, я в это, к сожалению, тоже не очень верю, и у меня есть на это основание и опыт, потому что за уже 20 лет об этом говорится, но каждая политическая сила или даже политическая фигура считает себя наилучшей и наиболее подготовленной и не стремится к какому-либо объединению. Личные амбиции перевешивают тревогу за судьбу города и желание эту судьбу улучшить. Это было и в 96-м году, хотя, казалось бы, близкие. Но вот сейчас недавно у вас, кстати, на «Эхе» слышала интервью Григория Явлинского. Вот давайте со мной все объединяйтесь и прочее. А почему, собственно, с ним надо объединяться? Почему он не может с кем-то объединяться? Этому уже 20 лет. Потому что, когда в 96-м году на выборы шел Собчак, Явлинский не поддержал его, потому что он там шел торг. Вот ты возьми моих людей в правительство, вместо этого, этого возьми этого, тогда я тебя поддержу. Ну, это... Вы знаете, это очень эгоистичное, я даже не говорю о политическом оценке этого, но это очень безнравственная позиция.
Вы знаете, вот со стороны, для тех, кто не...
А потом, понимаете, ну, и существуют же какие-то объективные показатели. Я вот о своем, о личном скажу. На прошедших президентских выборах сторожил в политической сфере Григорий Явлинский набрал меньше, чем, сейчас это звучит двусмысленно, новичок в политике Ксения Собчак. Она его обогнала. Так почему же сейчас он считает возможным, что именно он должен стать... Есть же объективные цифры.
Вот смотрите, вы тоже уже делите, кто должен, а кто не должен.
Нет, я не говорю, что должен. Он говорит, что он, все должны. А я говорю, что есть объективные цифры. Но никто же не будет возражать, что, скажем, Путин, набравший большинство голосов, должен объединиться с там, кто там был этот... коммунист отчаянный, красный, Сурайкин, я даже уже забыла.
Коммунист России?
Ну, Сурайкин, да? Ну, понятно, разные весовые категории, как говорят в боксе.
Ну, вот и все. Басню про «мы пахали» тоже никто не отменял еще.
А?
Мы пахали.
Ну, пахали и пахали. Давайте посмотрим, кто лучше борозду вспахал.
Да. Так вот, возвращаясь в Петербург, если смотреть со стороны на то, что происходит в городе, да, ну, с нашей стороны, с журналистской, там есть всегда две, ну, на наш взгляд, равно великие силы. Это «Яблоко» в Петербурге, безусловно, сильно, и Оксана Дмитриева, которая тоже очень популярный политик в Петербурге.
Совершенно верно. И грамотный, и подготовленный, да. Но она, из-за того, что она, в общем-то, в политическую свою жизнь металась между разными партиями. Она была и в «Яблоке».
А ее сторонники ходят за ней, независимо от партии.
Здесь вот личный, ее личный авторитет, а абсолютно не партийный. Потому что я думаю, что даже многие, кто знают ее, даже не знают, в какой партии она состоит. Это вот та ситуация, когда политик...
Может, по нашим временам это не так плохо?
А?
Может, по нашим временам это не так плохо?
Совершенно верно. Но дело в том, что для объединения партийного нужно представлять партию. А партия, которой она сегодня состоит, я говорю, она состояла в разных партиях. Вот, она и в «Справедливой России» у Миронова была, и в «Яблоке» была. Ну, не буду сейчас оценивать ее политические метафоры. Таня, наверное, она сама делает такой выбор. Но как личность, как вот индивидуальная, она человек грамотно имеет своих избирателей, которым, в общем, все равно. Но для объединения это партийного нужно партийные какие-то тусовки, простите за жаргон.
И межпартийные.
Да, и межпартийные.
Давайте на регионы переключимся, у нас буквально 2 минуты есть. Валентин Матвиенко просит у Аэрофлота увеличить количество рейсов из Магадана, а для Тывы, или Тувы, как правильнее?
У нас сейчас, да, мы добились, у нас сейчас есть взлетно-посадочная полоса, но для нас, для Тувы нужно другое. Железная дорога. Потому что минус 40 зимой, погодные условия, в горах, самолеты далеко не всегда надежный вид транспорта и бесперебойный. Ну и, кроме того, ограниченная грузоподъемность. А еще более 10 лет назад я добилась указа президента о строительстве железной дороги в Туве. ее там не было еще. В 1944 году, когда Сталин присоединял Туву к СССР, он обещал построить железную дорогу. Вот. Так что в какой-то мере я продолжаю дело Сталина. Мешает РЖД. Государственная эта дорога должна была строиться как государственно-частное партнерство. Поменялся инвестор. Причем железная дорога должна была построить с увязкой с Лигетским месторождением каменного угля. Очень хороший уголь, жирный, гораздо лучше по качеству, чем кузбасский. Но владелец этого месторождения, Руслан Байсаров, по каким-то причинам тормозит это. Видимо, думает о планах по дальнейшему использованию этой железной дороги. То есть, ну, такой, на мой взгляд, не государственный подход. А это и рабочие места. Да, это подъем экономики беднейшей действительно республики страны. Вот сейчас все свои усилия направляю на реанимацию этого проекта. И даже президент, приезжая когда в Туву, он колышек вбил. До сих пор стоит этот колышек, что здесь будет железная дорога.
Мы желаем Туве, чтобы железная дорога пошла дальше. Колышко, Людмила Нарусова, сенатор от этой республики, была в эфире «Эхо Москвы». Программа «Персонально ваш». Яков Широков и Настя Землер.
Персонально ваш.